Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Алексей Горбачев. В эту пятницу, 27 декабря, наш подкаст выходит в формате спецвыпуска. Мы поговорим о том, как на путинском режиме скажется ситуация вокруг потерпевшего крушение при странных обстоятельствах, вероятно, сбитого самолета азербайджанских авиалиний. Катастрофа унесла жизни нескольких десятков человек, и мы послушаем рассказ одного из выживших. Субханкул Рахимов находился на борту самолета в момент внешнего вмешательства. Так предварительное следствие уже называет причину катастрофы. Но сначала военная сводка о ходе 1038 дня войны, которую подготовила моя коллега Катерина Беседина.
Российские войска предположительно захватили город Курахово в Донецкой области. Об этом пишет Институт изучения войны. В отчете отмечается, что геолокационные данные за последние пару дней подтверждают продвижение российских войск в западной части города, а также к защитной лесополосе юго-западнее Курахово. Для захвата этого небольшого населенного пункта в полусотни километров от Донецка россияне задействовали до 36 тысяч военных. Эксперты считают, что российским войскам будет трудно двигаться западнее Курахова, особенно вдоль трассы Н-15 в направлении Покровского. Сложности могут возникнуть, если украинская армия удержит Кураховскую ТЭС. Тем временем российские войска готовят новые штурмы на двух направлениях фронта. В первую очередь речь идет о Запорожской области. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил представитель сил обороны Юга Владислав Волошин. Украине же пока удается сдерживать натиск врага и успешно атаковать. В частности, в результате удара «Хаймарс» по штабу российских войск в Запорожской области, кроме трех офицеров, были уничтожены 150 солдат. Как сообщается, удар был нанесен в момент проведения полевого совещания россиян. Как сообщили в ГУР, разведка заранее получила информацию о запланированной встрече командования 4-й гвардейской военной базы РФ. По мнению экспертов, причиненный урон ослабит боеспособность российских войск в этом направлении. На севере Украины военные ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть в тыл позиции ВСУ. Об этом сообщает оперативное командование «Север» сухопутных войск. Обстановка на фронте остается сложной. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение, сообщают в Генштабе ВСУ. Самым горячим участком стало Покровское направление. Там украинские военные отбили 42 штурма. Не менее сложно и на Лиманском направлении. Там при поддержке авиации россияне атаковали 25 раз. По данным Генштаба ВСУ, за сутки российские войска потеряли 1650 человек личного состава, 14 танков, 22 артиллерийские системы и одно средство ПВО.
Вы слушали военную сводку, подготовленную моей коллегой Катериной Бесединой. Главная новость этой недели, которую западные страны уже прямо связывают с российской агрессией против Украины – катастрофа самолета «Embraer» авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», который выполнял рейсы из Баку в Грозный 25 декабря. После двух попыток захода на посадку пассажиры услышали несколько хлопков. Самолет перестал поддаваться управлению. Вблизи казахстанского города Актау самолет врезался в землю, развалился на части и загорелся. По данным на момент записи этого подкаста, на борту находились 67 человек. 38 из них погибли. Среди погибших оба пилота. Предварительное следствие называет причинами крушения, цитата, «физическое и техническое внешнее вмешательство». Субханкул Рахимов, выживший в катастрофе, подробно рассказал агентству Рейтер о том, что случилось.
Сказали, что два было, но я один слышал. Один был такой нормальным. Второй я, честно сказать, не слышал. Маски сначала частично выпали, не все маски выпали, а потом все выпали. Может, это после второго хлопка. Когда первый хлопок был, я посмотрел, так быстро оценил обстановку. Я думаю, сейчас самолет развалится. Еще пару секунд прошло, он не развалился. Еще минутка прошла. Даже не минутки, еще несколько секунд прошло, он не развалился. Думал, надо сейчас уже успеть помолиться. Начал уже слова произносить. Начал уже Всевышнего поминать. Да, после хлопка люди с места повставали. Не все, конечно, но вот кто эмоциональный был, они все встали. Сразу стюардессы сразу вошли в салон, как бы, что ни в коем случае не вставайте, все быстро на место, все сядьте, все успокойтесь, все нормально, сейчас все стабилизируется. И после этого уже стюардесса уже... с салоном не перестала работать. Она до самого падения она работала с пассажирами. Говорила. Но мы молодец. После того, как хлопок был, маски полетели, я посмотрел, что обшивка чуть повреждена. Тогда, да, уже я сам напрягся. Я думал, что сейчас самолет развалится. Будет герметизация, и сейчас, прямо сейчас должен самолет развалиться. У меня такого было. Видно было, что получил какие-то повреждения. Когда он начал уже неестественно себя вести, ну тогда уже стало вообще 100% ясно, что это все сейчас будет конец. А потом все, потом уже самолет летит. Потом он успокоился, самолет у меня тоже как бы на душе спокойно стало. Потому что думаю, что сейчас и сядем, на другой аэропорт сядем. Как бы вспомнил, в салоне все успокоились. Как бы, ну. Вот когда появилось море, облака рассеялись, и самолет начал меня адекватно вести, тогда опять градус напряжения начал возрастать. И у пассажиров, и у меня. Я в сознании был, если когда удар почувствовал, меня подбросило, ударил, подбросил, потом начало, вот это, я пристегнул, меня начало туда-сюда бросать. Это все было какие-то секунды. А потом все раз, все затихло. Начинает тихо, все спокойно. И я понял, что все, мы приземлились. Тело свое начал проверять, смотрю, я цел. На мое удивление было, я цел. И после того, как я увидел, что я цел, у меня как бы спокойствие, даже не знал, или плакать, или смеяться, что делать. Не знал, тут люди начали стонать. Передо мной женщина была, она в сознании, пришла в сознание, стонала. Потом сбоку увидел, смотрю, женщина зажата. Ее попробовал вытащить, но ее не получилось, она была там зажата. И ноги у нее были зажаты. А эта женщина, она не зажата, просто она, я вот приподнимаю, она не может встать. И в этот момент я уже услышал, что скорые мигают. Сирена.
Это был рассказ Субханкула Рахимова, выжившего в катастрофе. Другая пассажирка самолета Вафа Шабанова рассказала агентству Рейтер, что также услышала громкий хлопок. Четыре источника, знакомые с предварительными результатами расследования катастрофы в Азербайджане, сообщили агентству Рейтер, что российские ПВО ошибочно сбили самолет. Руководство России, Азербайджана и Казахстана, на территории которого произошло крушение, на момент записи подкаста не представили комментарии, явно объяснившие произошедшее. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все больше доказательств свидетельствует об ответственности России за катастрофу самолета азербайджанских авиалиний. Как передает «Европейская правда», Зеленский сравнил эту трагедию с падением малазийского рейса MH17, который был сбит в 2014 году в небе над Донбассом. Как написал Зеленский в соцсети X, фото и видео с места катастрофы красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию. Как написал Зеленский, если Россия продолжит распространять ложь, так же, как делала это в случае сбития ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности. Я попросил прокомментировать реакцию, а точнее, можно сказать, отсутствие реакции России, Азербайджана и Казахстана на трагедию с самолетом, а также влияние очередной катастрофы с гибелью гражданских с вероятным следом России, аналитика Пола Гобла, бывшего советника Госдепартамента США, специалиста по геополитике в Евразии. Мало что известно о ходе расследования, но уже видно, что Россия пытается замолчать катастрофу на государственном уровне. Вчера российская пропаганда передавала, что это якобы стая птиц, и даже не упоминалось, что, возможно, речь идет о ракете. Так что я хотел бы узнать ваше мнение. Будет ли это иметь какие-то последствия для отношений России с Азербайджаном? И какова, по-вашему, будет реакция Азербайджана, потому что в Баку тоже особенно не комментировали произошедшее?
Неудивительно, что Москва пытается запутать ситуацию, выдвигая разные версии, чтобы журналисты, освещающие это, были вынуждены сообщать обо всех этих версиях, подрывая попытки выяснения истины. Фотографии обломков фюзеляжа указывают на попадание осколков, что почти наверняка означает, что было применено оружие. Птицы так самолеты не повреждают. Так что я считаю, что можно с уверенностью сказать, что этот самолет был сбит случайно или намеренно по приказу Москвы или без приказа по инициативе чеченского правительства. На эти вопросы мы пока не знаем ответа, но думаю, вполне очевидно, что этот самолет был сбит в результате враждебных действий того или иного характера. Почти наверняка это была ракета класса «Земля-воздух».
Отвечая на вторую часть вашего вопроса, возможно, мы никогда не узнаем правды, если российское правительство успешно скроет улики. Однако имеющиеся подозрения и, думаю, даже уверенность в том, что крушение стало результатом военных действий, приведут к тому, что Азербайджан и другие страны региона сократят количество полетов и будут с большим подозрением относиться к Москве, ибо неясно, стало ли произошедшее последствием враждебных действий по приказу Кремля, либо из-за недостаточного контроля Москвой сил на Северном Кавказе.
Moscow may have over its forces in the North Caucasus. It's conceivable that the Chechen forces.
Вполне допустимо, что чеченские силы, у которых есть определенные средства ПВО, могли использовать его без приказа Москвы. Я не утверждаю, что Москва однозначно виновата, но думаю, что в Азербайджане и других странах будут возмущены тем, что Москва либо отдала такой приказ, либо не смогла проконтролировать региональные власти.
Over its regional governments to prevent this from happening. That's certainly going to cast a shadow on relations.
Это безусловно бросит тень на отношения Москвы и Баку. Это не приведет к полному разрыву, по крайней мере, пока что, но сделает отношения менее тесными, это неизбежно.
Less close, inevitably.
Среди погибших было несколько десятков граждан Азербайджана, которые, вероятно, были убиты из-за ракеты, попавшей в самолет. И все же власти продолжают воздерживаться от жестких заявлений. Как думаете, как это скажется на внутренней политике Азербайджана?
I'm certain that there are people in the Azerbaijani government who do not want to get ahead of what they know.
Я уверен, что некоторые представители в правительстве Азербайджана не хотят выступать с преждевременными заявлениями. Есть и те, кто считает, что даже если Россия виновата в этом, не стоит говорить об этом слишком громко, чтобы не разрушить возможность более тесного сотрудничества. Я уверен, что такие голоса звучат в Баку. И тот факт, что мы не видим жесткого осуждения от президента или министра иностранных дел Азербайджана, показывает, что они, вероятно, выжидают и стараются не допустить, чтобы ситуация вышла за определенные рамки.
А ситуация с Нагорным Карабахом играет какую-то роль в отсрочке публичной реакции?
Были прогнозы о подписании мирного соглашения по Карабаху, но я думаю, что до конца года оно не будет подписано. Я всегда был скептически настроен в отношении этого сценария. Случай с самолетом не упростит ситуацию, но я не думаю, что это главная причина отсутствия прогресса в этом вопросе.
Как вы думаете, Азербайджан попытается использовать эту ситуацию для каких-либо кулуарных переговоров с Кремлем?
I think the Azerbaijanis are going to want some kind of redress.
Я думаю, что Азербайджан захочет получить какую-то компенсацию от Москвы, если они придут к выводу, что этот самолет был уничтожен российским оружием, убившим большое количество граждан Азербайджана. Что именно Москва может предложить, чтобы снизить бремя ответственности, пока не ясно.
As perhaps some in Azerbaijan would like, I don't know. It could be money. Putin tends to believe.
Это могут быть деньги. Путин, как и многие другие лидеры, склонен думать, что деньги решают все. Возможно, российское правительство увеличит свои инвестиции в строительство международного транспортного коридора Север-Юг через Азербайджан.
South railway through Azerbaijan. It's possible that Moscow could back away.
Или Москва может прекратить некоторую поддержку другим странам региона, которую Азербайджан предпочел бы, чтобы они не получали. Но я не думаю, что Москва предпримет какие-либо грандиозные публичные шаги. Это не в стиле Путина. И мы уже видим, как российская машина пропаганды работает на полную мощность, чтобы запутать ситуацию и заставить СМИ говорить, ну, это может быть одна из версий, но есть и другие.
We tend to forget
Мы часто забываем, что в эпоху Путина дезинформация направлена не на создание альтернативной реальности, а на разрушение возможности прийти к конкретным выводам о том, что произошло на самом деле. То есть Путин не то, чтобы хочет, чтобы люди верили в его альтернативное видение ситуации. Он просто хочет добиться того, чтобы никто ни во что не верил. Это другая цель, но она определенно характеризует режим Путина.
Еще одним актором здесь является Казахстан. И одна из обсуждающихся гипотез состоит в том, что поврежденному ракетой самолету не дали экстренную посадку в Чечне, возможно, чтобы скрыть обстоятельства произошедшего. И в итоге самолет был перенаправлен в Казахстан, который находится дальше, и в конечном итоге разбился в Казахстане, да и на борту также находились граждане Казахстана. Как вы думаете, это может иметь последствия для отношений между Россией и Казахстаном?
Russia and Kazakhstan policy because it was that simple.
I suspect that the Kazakhs are very, very angry about this. It's
Я полагаю, что в Казахстане очень-очень недовольны этой ситуацией. Учитывая подход президента Токаева, это, вероятно, окажет большее влияние на реакцию Казахстана в отношении Москвы в ближайшие месяцы, чем на Баку. Просто потому, что Токаев — это не Алиев. Это два совершенно разных лидера. Один из вопросов, который у меня возникает — где находятся длинные взлетно-посадочные полосы? Полагаю, поврежденный самолет захотел бы приземлиться там, где полоса длинная и широкая. Это увеличивает шансы на успешную посадку. Однако большинство аэропортов на Северном Кавказе не имеют особенно длинных и, в частности, широких взлетно-посадочных полос. Тем не менее, в Махачкале и в Буйнакске есть наиболее подходящие условия для экстренной посадки. В Актау, являющемся крупным центром нефтяной промышленности, также имеются огромные взлетно-посадочные полосы, способные обслуживать большеразмерные самолеты Ан-124. Так что это факт, что у россиян не было подготовленного плана действий, что привело к тому, что самолет продолжил полет на сотни километров. Еще один момент, о котором мы не говорили. Обычно, если ракета поражает самолет, он сразу падает. Если этот самолет был действительно поражен каким-то зенитным огнем и все еще мог пролететь сотни километров, чтобы покинуть российское воздушное пространство в поисках наиболее подходящей посадочной полосы, это требует дальнейшего изучение.
В завершение хотел бы поговорить о внутренней политике России. Одной из гипотез является то, что Москва не проконтролировала применение такого оружия на Северном Кавказе, как вы упомянули в начале интервью. Как вы думаете, как это повлияет на ситуацию вокруг Путина?
Это усилит
подозрения среди россиян, что Чечня и некоторые другие регионы обладают вооружениями, применение которого Москва не полностью контролирует. Эти опасения будут особенно актуальны на фоне новогодних праздников. Ряд стран региона отменяют рейсы в Россию, и многие россияне, которые планировали путешествовать на Кавказ или в Центральную Азию на рождественские праздники, почувствуют это на себе, столкнувшись с отменами рейсов. Я думаю, что это не вызовет массовые протесты, но это приведет к росту недовольства политикой Путина, приведшей к изоляции России, его слабому контролю над происходящим в Чечне. Если выяснится, что формально подконтрольные Кремлю силы в Чечне сделали это, возможно, Путин примет решение заменить Рамзана Кадырова. Это станет поворотным моментом для России, вызовет взрыв на Северном Кавказе, но также укрепит радикально националистический подход к управлению страной.
Вы слушали интервью с американским аналитиком Полом Гоблом и его оценку того, как на путинском режиме скажется ситуация вокруг потерпевшего крушение самолета азербайджанских авиалиний. В прошлом Гобл работал советником в Госдепартаменте, а также был советником на «Голосе Америки». На этом на сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, включая звукорежиссера Александра Зимуху и моих коллег Катерину Беседину и Машу Мортон. До встречи в понедельник.